Понедельник, 26 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Сегодня на своем месте выходит программа «Особое мнение», и в гостях у нас военный обозреватель Валерий Ширяев. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Валерий, мы уже живем 2 года в реальности специальной военной операции, и хочется собрать и подытожить, какие события мы можем выделить для обеих сторон, как они влияли на то, к чему мы пришли сегодня в плане положения фронтов.
Если сразу вот за 2 года, да, ну, задача непростая. В общем, главное, что понятно, что ни одна из сторон адекватно не видела будущее поля боя. Россия сделала наибольшие ошибки при подготовке специальной военной операции. Эти ошибки стали понятны сразу в первые 2-3 месяца. Потом фронт стабилизировался. Далее Россия пробовала продолжать вооруженные действия, не исправляя своих ошибок в дальнейшем. Потом, когда они стали уже настолько очевидны, что пришлось оперативное отступление организовывать в Херсонской области и Харьковской, была объявлена мобилизация как экстренная сверхординарная мера, которая вообще не планировалась. Это было начало признания военно-политическим руководством России абсолютно вот своего неадекватного взгляда на ход вооруженных действий с самого начала. То есть этот взгляд продолжал жить в командующих, генералах и в политиках где-то, наверное, до августа 22 года. 21 сентября была объявлена мобилизация. В дальнейшем был большой период адаптации. А Украина этот период начала сразу же, прямо в первый же день. Она начала мобилизацию у себя на территории, начала всячески модернизировать армию, адаптировать устройство, командование, способы управления войсками, спасением занялась своей противовоздушной обороны и успешно ее спасла. На первых буквально месяцах операции Украина добилась того, что государство было спасено, не было утрачено руководство войсками, не было утрачено руководство инфраструктуры, политической структуры и так далее. Вот. И была, они перешли к организации сопротивления. Но тоже были взгляды, которые в дальнейшем оказались не совсем такие, какие надо было бы всем изначально иметь. Тут дело в том, что на украинский взгляд на ведение боевых действий очень большое значение имели, очень большое влияние оказали взгляды генералов НАТО, которые являлись вот буквально в смысле повивальными бабками, скажем так, да, этой вооруженного этого конфликта, с точки зрения окормления вот теоретического и военно-технического. Все было у них в руках, даже не украинского командования.
То есть никакого влияния советской школы, скажем так?
Ну, оно поначалу было минимальным. Mm-hmm. Вот. И российская армия, когда начинала эту войну с ними вот, быстрыми телодвижениями, мы помним, как занимались, невзирая на потери новой территории, она тоже, в общем, исходила не из советской школы, прям скажем. То есть потом все это пришлось вспоминать. И вот тоже к концу этого периода, ну, я думаю, после Нового года, зимы с 22 на 23 год, стало понятно, что и Украина тоже слишком оптимистично смотрит на ту систему управления, которую представляли натовские генералы. Начались, это было совершенно очевидно, внутри украинских военных дискуссий, как в дальнейшем себя вести. Развернулась битва за Бахмут, эта эпопея, в которой впервые были с обеих сторон испытаны новые тактические приемы сражения плотной городской застройки, вообще глаза в глаза, да, когда войска сражаются, то, чего раньше не было, стал окончательно ясен масштаб этого сражения, что это на самом деле по статусу она может быть и спецоперация для российских генералов, да, и политиков, а по масштабам-то это на самом деле самый крупный вооруженный конфликт за всю историю человечества с 1945 года по силам и средствам, использующимся там. Вот это было что-то, ну, откровение Господне. И в дальнейшем, было все-таки в украинской среде военной не победила ни одна из сторон. И вот это контрнаступление, которое было объявлено в конце февраля, а состоялось оно 4 июня, то есть 3 с лишним месяца, его готовили, оно все-таки прошло по планам, которые были подготовлены Пентагоном. Вот. И буквально в первые же недели Залужный и Сырский поняли, что это ошибка. Причем серьезная ошибка. Они попытались исправлять ситуацию, политики, которые доверяли натовским генералам, ну, имею в виду окружение Зеленского, настаивали на точном следовании утвержденному плану. И надо сказать, что план этот американский, ну, согласно, по крайней мере, сообщениям американской же прессы, как минимум 4 раза прогоняли через суперкомпьютер Пентагона, то есть разные варианты просчитывали, да? Вот это развитие этого контрнаступления, и вроде бы все получалось у них, то есть математика внесла свой авторитет вот в этот вот, в
эту дискуссию. Сыграл человеческий фактор.
Да, в эту дискуссию нет, не человеческий фактор сыграл, а сыграла роль то, что оказывается и пентагоновские генералы исходили из совершенно ложных предпосылок, на основании которых они строили эти планы. Они были полностью в плену своего личного опыта сражений на Ближнем Востоке. Значит, ну, один мой знакомый даже как-то мне сказал, что ну НАТО же, оно ни разу не проводило наступательных операций. Странное очень такое это утверждение, есть такое среди либеральной интеллигенции, я сам к грешным делам отношусь, но правда, как военному обозревателю, мне чудно это слушать, а дело в том, что понятие военная оборонительная или наступательная операция в НАТО вообще не употребляется. Есть просто военная операция, и все. Военная активность НАТО, она подарила командованию НАТО и теоретикам гигантский опыт. Да? То есть после развала Советского Союза как минимум одно государство было уничтожено, одно государство, ну, в результате операции НАТО, одно государство было на 20 лет подвергнуто, ну, скажем, оккупации открытой, одно государство было расчленено принудительно, то есть и одно государство, два государства было уничтожено. То есть, в принципе, войн было очень много. И казалось, вот этот общий объем военных действий, если говорить не о политике, а я о политике не буду говорить, а сугубо вот о практике, как вот врачи, значит, он стоит у конвейера, хирург, у своего полевом госпитале и режет 24 часа в сутки. Вот примерно в таком положении находились натовские генералы, которые воевали, ну, почти безостановочно. Почти безостановочно шли. Одна операция за другой. Здесь кончается, там начинается. И все они были восприняты таким образом, что вот ну, то, что Пентагон, предположим, сильнейшая армия мира, никто, война организации мира, никто этого не отрицает, и глупо, и до сих пор этого нельзя отрицать. Вот. Но в голову как-то никого не приходило, что все-таки это сражение с заведомо слабейшим противником. Ну, я имею в виду диктаторские режимы Ближнего Востока.
Тем не менее, они были вооружены советской техникой, то есть, в принципе, да, самой техникой.
Ну, вот вы знаете, великая великий историк по истории древнего Ирана, Роза, которая мне преподавала, она рассказала, почитайте Плутарха. Вот накануне буквально завоевания Александра Македонского Афинский морской союз планировал высадку в Сицилии и в дальнейшем завоевание ни много ни мало, а Карфагена. То есть Древняя Греция должна была напасть на Карфаген. И уже планы там верстали, уже эскадры были заложены, понимаете? И тут Александр Македонский, значит, победил при Хероне морской союз афинский, объединил Грецию военным путем и сказал, что нет, мы пойдем на восток. Вот там наша стезя. И пошел он против персов, потом дошел до Индии, до Ганга даже. Вот. И она спросила, и тогда первый раз я об этом подумал, еще будучи молодым студентом, с тех пор руководствуясь этим принципом. А если бы он пошел на Карфаген, на запад, или на Римскую республику?
Стал бы он великим?
Да, может быть, совершенно другой результат был бы этого похода, вы понимаете? То есть надо смотреть не на то, какое у тебя войско мощное, это важно, да, но еще на то, какой у тебя противник, соответственно. Он же прошел как нож раскаленный через масло, да, сливочное, Александр Македонский, через толпу азиатов, которые, в общем, не отказали ему такого сопротивления, которое могли на Западе. Вот примерно то же самое случилось с натовскими генералами. Они действительно блестящие победы организовали, а уж, извините, победа над Югославией в 99 году. Ни одного солдата, ни своего собственного, не потеряли. То есть одними бомбардировками была полностью выполнена политическая задача, которая была поставлена перед военными, военно-политическим руководством.
Потом мы подобное наблюдали в Ливии, как я понимаю.
Ну, в Ливии все-таки уже были наземные операции. А в Югославии прямо вот ни одного человека, ни одной наземной операции, и всего добились. Я скажу вам, югославская операция, она войдет в будущем, ну, в офианалы, потому что это источник зависти и такого, ну, воинской зависти, понимаете, вот любого генерала мира. Скажи какому генералу, а ты умеешь вот так вот, чтобы добиться всего и еще ни одного солдата не потерять? Ни у кого такого не было. И вот это вот превосходство, оно, конечно, сыграло свою роль. Они считали, что вот эти вот тактические схемы, которые они наработали в пустыне, понимаете, там, где мы помним еще Ромбель гонял англичан по побережью туда-сюда в 42-м году, да, в 41-м, тоже такими летучими группами. Вот, она и есть правильная тактика, это то, что нужно, мы их нащупали. Вот на основе этого опыта было сверстано и уставов НАТО, естественно, было сверстано вот этот вот план контрнаступления. И оказалось совершенно непригодным. Это очень важный этап. Это было фиаско. Но это не фиаско именно вот западной военной мысли. А это именно фиаско шаблонов, наработанных в ходе военных многочисленных операций со слабейшим противником в совершенно других театрах военных действий, не похожих на Украину. Абсолютно. Ну, как можно сравнивать, допустим, сражение там, с Саддамом Хусейном, да, так сказать, и с Украиной. Вот Украина даже по своей, ну, инфраструктуре имеет столько объектов, которые необходимо уничтожить, чтобы хотя бы принудить государство к каким-то активным действиям по ремонту и так далее. Что, ну, несопоставимо, просто несопоставимо. Вот. И, в общем, американцы тоже проснулись. И сейчас совершенно очевидны вывод можем сделать, что массированная авиация, на которую была сделана ставка в военной доктрине НАТО, начиная с там, конца 70-х годов, которая привела к развитию военных авиационных заводов и производству военной авиации, там, истребителей, многими-многими тысячами. Многими-многими тысячами. Очень невероятные армады авиации сейчас у нас остаются на вооружении НАТО. Да? Что, кто знает, может быть, это тоже было ошибочное то самое мнение, ну, в смысле, ошибочная доктрина. В современных условиях все изменилось. И вполне возможно, что не только российские генералы проспали революцию дронов, а это совершенно очевидно. Это стало видно уже в конце первого года специальной военной операции, что Россия проспала очень многое. Но, может быть, самые современные нации мира, развитые, индустриально развитые, научно развитые, да, тоже многое еще не доучли. И сейчас, короче, вот так я для себя это объясняю. На всякого мудреца довольно простоты. Вот всем абсолютно лидерам военно-промышленного комплекса, интеллектуальным лидерам конструкторских бюро, которые производят вооружение, политикам, которые согласовывают требования армии будущее и тактико-технические задания по вооружениям для заводов. Тогда вот это все вместе вполне возможно потерпели фиаско по всему миру. Потому что война вообще другая оказалась.
Я правильно понимаю, что теоретическая основа и практическая у вооруженных сил Российской Федерации во многом связана с теми наработками, которые появились в ходе антитеррористической кампании в Чечне и, соответственно, кампании на территории Сирии?
Вот, нет, только не в Чечне, а именно кампания на территории Сирии. То есть... То, как первоначально добросовестно все военные аналитики подсчитывали количество батальонов, тактических групп, это отдельные такие, как считалось, наиболее эффективные подразделения, которые обладают максимально возможной мобильностью, то есть они могут носиться там по театру военных действий, не обращая внимания на противника, а в то же время иметь достаточно огневую мощь, количество стволов, танков, реактивной артиллерии, которая им придана. Вот это все вместе вроде бы и есть идеал, который должен действовать на поле боя в будущей войне. И все было посчитано, сколько украинцев в этих батальон-тактических групп и сколько у России батальон-тактических групп там по границам стоит вот, перед 22 февраля 2022 года. А сейчас... Вы очень быстро вышли батальонные тактические группы, как тактическое построение, не работают. Они скорее склонны, они скорее могут завести командиров в тяжелую ситуацию, которая чревата окружением, чревата большими потерями личного состава и так далее. И все опять начало возвращаться к полковой структуре, дивизиям там, и так далее. При том, что все начало дробиться, личный состав на фронте стал рассыпаться. Ну, короче говоря, сейчас фронт очень обеднел. Нет плотных построений, плотность фронта не соответствует никаким уставам, ни советским, ни российским, ни украинским, ни американским. Да? Там находится минимальное количество бойцов, вот прям на линии боевого соприкосновения, который выполняет вот ограниченные задачи. Потому что стоит тебе там сосредоточиться побольше, и ты этих людей сразу потеряешь. Они погибнут бездарно и совершенно не принеся никакой пользы тебе. Вот обе стороны вынуждены действовать в таком вот положении, в такой ситуации. Вот я думаю, это и есть там, главный на сегодня такой вот результат для военных, сугубо для, не для политиков, с точки зрения и военной практики, и теории военного строительства. Какое будет будущее армии, мы не знаем, но совершенно точно будет увеличиваться количество дронов тактических, небольших, на личный состав. Соотношение вполне возможно дойдет. Один солдат, один дрон. Uh-huh. То есть каждый солдат будет иметь свой собственный. А может быть даже и два, и три в рюкзаке опличном. Вот. Количество беспилотных аппаратов разведки и целеуказания возрастет кратно. Появятся большие структуры управленческие, которые будут за них отвечать. Это точно совершенно. И высокоточное оружие показало себя с обеих сторон, но при этом... стало понятно, что у кого разведка лучше, тот и победил. Вот. И вот приборы разведки, качество организации разведки, скорость ее работы, быстрота анализа всех данных, которые разведка предоставляет командованию, вот ключевые и отклик. То есть разведка дала данные, решение по этим данным, что делать, должно быть, если не мгновенным, то очень-очень быстро. То есть у нас были случаи в начале специальной военной операции, когда запрос на определенные действия поднимался по пирамиде вверх, на уровне где-то там корпуса давался ответ, да или нет. Потом он спускался вниз, и вот этот зазор составлял до 4 часов. Это время, когда противник уже давно уехал, его вообще до поля боя даже нет. Вот эти бюрократические структуры, которые характерны еще для прежних форм.
Ну, плюс еще подкреплено все субординацией армейской, где начальствующий состав всегда правее тех, кто...
Я даже не сказал бы слово «подкреплено», а я думаю, что это неразрывные вещи. Их даже трудно там понять, что кого подкрепляет. Традиция подкрепляет новое обстоятельство или нет. Ну, в общем, такая ситуация сложилась. Поэтому пришлось очень многое менять. И очень серьезно сказался подход к комплектованию кадров в российской армии в довоенный период. Ну, то есть все-таки в мирное время командование предпочитает кадры, которые не задают вопросов на совещаниях, лишних вопросов, да, не лезут со своими дурацкими советами. Они не пытаются дезавуировать командующего, если он ошибся. Так? Вот один мой товарищ, покойный, царство ему небесное, уже принимал участие в планировании, не танковой атаки, а перехода танков с одного берега реки на другой, чтобы завести его в Грозный. Это еще было до первой чеченской кампании. Одной из чеченских банд, которые были дружественны там ельцинскому режиму, да, ельцинской России, предполагалось доставить какое-то количество танков. Они там в палатке все решили вроде бы. И тут встал молодой майор инженерных войск и сказал, ничего не выйдет. Почему? А между нами моста нету. Генерал хлоп в карту, а там моста нет, чтобы танки... Вот так, понимаете? Вот если ты скажешь генералам, генерал, что ж ты планируешь ты без мостов так танки перевозить? Можешь просто потом получить неприятности для своей карьеры. Вот тебя могут потом куда-нибудь не назначить. Видишь, какой умный.
Звучит как анекдот, но это страшная правда, судя по всему, я.
Все фамилии могу назвать, кто там участвовал в этом. Нет, в конце концов, этому же майору инженерных войск поручили организовать переправу. Ему же самому, который открыл, что моста нет.
Инициатива наказуема, как завидует древний закон.
Да. Вот, поэтому вот этот старший офицерский состав и генеральский состав, он, конечно, подбирался вот таким образом. И во время боевых действий вдруг оказалось, что нужны люди с самостоятельным мышлением. Вот, которые не ждут, когда там наверх-вниз спустится команда, можно мне открыть огонь или нельзя мне открыть огонь, которые самостоятельно принимают решения, никого не спрашивают и берут на себя полностью ответственность, если они ошиблись. Вот, оказалось, что таких очень немного. И те генералы, которые считались, может, не отличниками, но, по крайней мере, опорой и надеждой генерального штаба, стали допускать такие катастрофические ошибки, что все блогеры, Z-блогеры, которые, в общем, у нас в России, надо признать, всегда серьезные ошибки командования отмечают, они чаще всего стараются не скрывать этого, да? Они просто волком выли, когда, значит, что же вы творите, да? Там, когда батальон за 15 минут гибнет на переправе. Вот. А это был генерал, который, в общем, один из лучших считался и так далее.
Потом, но он мыслил шаблонно, стандартно, и, да, соответственно, да, это привело, да, к таким. Да, да, а нестандартное, да, мышление не поощрялось, и, соответственно, да, это вот все... Ясны проблемы. Вот.
Да, особо... и на Черноморском флоте то же самое, не самостоятельность командиров кораблей и так далее, которые все это привело к очень тяжелым потерям. Вот выяснилось, что стиль командования, который был и подбора кадров российской армии накануне войны, очень важная штука. Он может сыграть вот так, что это важнее, чем вооружение, которое у тебя есть как бы, в войсках.
Особое мнение военно-обозревателя «Новой газеты» Валерия Ширяева. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или, например, поддержите проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант». Пройдя по ссылке shop.diletant.media в наш магазин, сегодня я прошу обратить внимание на особый лот. Это книга Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». Захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и о том, как они изменили ход истории 20 века. Но мы продолжаем. Много у нас еще тем и вопросов скопилось. А правильно я понимаю, что главный вызов 2024 года – это вызов не фронта, а вызов тылов, что кто быстрее и эффективнее наладит цепочки поставок, тот и будет держать инициативу.
Да, к этому я и должен был прийти в конце рассказа. Действительно, все так. Поскольку фронт стабилизировался давным-давно, он находится в равновесии, стало вот, и ни одна из сторон не может организовать наступление традиционными методами, а в традиционные методы я включаю не только традиционные методы, описанные в уставе Советской армии или Российской армии, да, то есть традиционная российская военная наука, которая, но и то, как организуется наступление согласно американским уставам. То же самое невозможно. Вот, соответственно, никто не знает, как организовать такие наступление эффективно, с решительными целями, как говорят, современных условий, вновь открывшихся. Обе стороны сейчас находятся в раздумьях. Дело в том, что все-таки фронт очень растянут. Армии, которые в нем принимают участие, все-таки по сравнению с теми армиями, которые там привыкли читать о них в мемуарах и так далее, они небольшие. Хотя вот украинская армия 1 300 000, российская армия 1 300 000. На самом деле на фронте находится совсем небольшое количество войск непосредственно. Остальные находятся в ближнем тылу, в далеком тылу. Это обеспечивающие подразделения и так далее. А все они, в общем, если их разделить на километр фронта, это очень небольшое количество людей и техники. Но техника это очень точная. Она приносит гораздо больше проблем противнику, чем старое неточное оружие. Так вот, вот в этих условиях каждая страна должна поддерживать свою способность как минимум к сопротивлению в условиях динамично меняющейся ситуации. Если вы посмотрите на, представьте, линию фронта, она в Донбассе такая полукруглая, да, с условным центром в районе где-то там Днепропетровска, Днепра. Mm-hmm. И куда бы вы ни захотели перебросить резерв, который у вас стоит под Днепром, там стоит, по-моему, 13 бригад сейчас стратегического резерва украинского командования, вот, у вас получается наименьшее движение. Это не хорда, а это радиус дуги. Понимаете? Раз, да, раз, два, раз, два. На север и на юг у вас одинаковое количество. И дороги там хорошие очень, и скорость у вас. И еще, добавок ко всему, работают абсолютно все железные дороги. Вот. В российской армии по внешней стороне дуги перемещения войск это всегда дольше. То есть в этом смысле украинская армия находится как бы как армия, перешедшая к стратегической обороне, сейчас Сырский объявил об этом, что наша задача истощить российскую армию как можно быстрее, вот мы переходим в оборону. Они действительно находятся в более выигрышном положении. Но если фронт начнет растягиваться, и там появятся на тех участках, которые сейчас почти голые, дополнительные войска, украинскому командованию придется маневрировать войсками так, чтобы вот возникнет эта задумка, как я понимаю, сработает ли она, я не знаю, но эта задумка называется «Тришкин кафтан». Понимаете, когда вы пытаетесь имеющимися свободными резервами затыкать в разные места, Вот у вас Авдеевка, а через две недели у вас возникает какой-то новый очаг опасности, где, может быть, прорыв, вы туда перебрасываете войска и так далее. То есть вам необходимо иметь солидный резерв, не просто вооруженный, еще и обученный. А обученные войска – это сейчас самый большой дефицит по обе стороны фронта. По обе стороны фронта. Обученный боец, он стоит трех необученных, а то, может, и четырех.
То есть я правильно понимаю, что те самые обученные бойцы во многом сейчас по разным причинам выбыли. И приходят новобранцы, которые, ну, не обстреляны.
Нет, на их место заходят новые обученные бойцы. То есть процесс обучения налажен в обеих армиях. В российской армии процесс обучения налажен. Сейчас, по сравнению с тем, как было вот в начале специальной военной операции или в начале, когда 21 сентября 2022 года объявили мобилизацию, он организован очень хорошо. Там просто это небо и земля. Тем, что сейчас, и тем, что было. Тем не менее, есть сообщения об источниках наших с фронта. Конечно, остается большое количество соединений, частей, которые по большей части экипированы, ну, составлены из людей, которые формально обучены. Ну, у нас обучение проходит по форме М1, М-30, М-60 и М-90. То есть это за месяц, за два месяца и за три месяца. Mm-hmm. Вот. Тут вроде как М-90 за три месяца вроде достаточно, некоторые считают. Оказалось, совершенно недостаточно. Поэтому организована постоянная система дообучения. Части снимают с фронта, бросают их на полигоны, которые здесь же находятся, вот за спиной, в глубоком тылу. Они там переобучаются, опять на фронт и так далее. Это непрерывная система. И если у украинской армии есть система сержантов, профессиональных, в России ее нет. И роль сержантов выполняют офицеры. Значит, соответствующим образом и офицеры должны быть обучены в новой ситуации. И ничуть не меньше, не менее важно, чем обучение солдат. Вот когда обе армии одинаковы в этом отношении, ну, возникает такое динамическое равновесие. Оно может длиться очень долго. Но, как я понимаю, российское командование и политическое руководство, они сделали ставку на, не просто на длительный конфликт, но на использование, максимального использования тех преимуществ, естественно, которые российская армия перед украинской имеет изначально. То, о чем натовские генералы вообще не говорили никогда. Ну, это большой...
Позвольте угадаю, мощный ВПК, правильно? Нет?
Да, конечно. Но на первом месте огромный мобилизационный ресурс, вот, который позволяет действительно, так сказать, закрывать дыры на местах и осуществлять не просто там ротацию и так далее, но осуществлять постоянное давление на противника, создавая преимущество на фронте в несколько раз даже. Это то, с чем столкнулась российская армия в августе 22 года, когда украинская армия была больше российской, она была более мотивированная, и она на некоторых участках вот, в Харьковской области создавала преимущество 1:8. Вот. И этот вот рывок в Харьковской области, он был не просто так. Это было преимущество мотивированной большой армии над армией, которая, ну, практически сточилась, выработалась в процессе наступления. Вот. И вот сейчас...
Это и вызвало мобилизацию тогда осенью 22-го года.
Абсолютно да. И вот сейчас российское командование, как я понимаю, пытается провернуть этот трюк в обратную сторону. То есть создать такую ситуацию, но теперь для украинской армии. Но делает это бюрократически, не спеша, ожидая, когда сработают все ремонтные заводы по технике. Ведь у нас как? Снимают танки старые с хранения, отправляют на ремонтные заводы, там их полностью модернизируют. Танки вроде старые, но на них новые прицелы, там, ну, много чего нового ставят. Вот. Система там, связи. И вот, значит, обучают личный состав. И все это потихоньку еще и ведет к увеличению штатного состояния, штатной численности российской армии. Потому что мы знаем по двум указам Путина, которые были приняты, армия уже до 1,5 миллионов должна дойти скоро. Это не просто там толпа людей, а именно в составе корпусов, дивизий, батальонов там, так далее. Новых,
Валерий, которые... а можно небольшое отступление? А правильно я понимаю, что после конфликта может сложиться такая ситуация, что действительно вот это набор контрактников, который появился, приведет к тому, что армия станет полностью контрактной, что реально воспитают огромное количество профессиональных военных в рядах вооруженных сил Российской Федерации?
Подождите, что-то я не очень понимаю. У нас армия сейчас контрактная полностью.
Но у нас же все равно сохраняется срочная служба. То есть я веду к этому, что...
я понял. Это я не знаю, но это было бы неправильно, с моей точки зрения, развития. Если говорить о прекрасной России будущего, той армии, которая достанется нашим внукам, и предположительно там уже у власти будут другие люди, которые более адекватно смотрят на то, что России нужно. Вот. В любом случае, эти люди должны планировать армию, исходя из тех расстояний, которые есть в России, и гигантских, и такого очень небольшого количества населения, которое в ней живет. Даже количество населения по отношению к площади
совсем несоразмерно.
Да, несоразмерно. Вот. И поэтому, конечно, первый период своей там, воинской жизни человек должен, по идее, встречать в виде мобилизованного, то есть призванного на службу человека, который получает воинскую учетную специальность. Его нельзя никуда использовать. Это записано в законе и сейчас. То есть нельзя посылать на фронт и так далее. Он только получает воинскую учетную специальность. Дальше уже начинается разговор о том, чтобы привлечь его в качестве контрактника. Ну, примерно сейчас это так и работает. Вот. Но, конечно, вся часть, которая именно вот в боях участвует на фронте, это все контрактники, без сомнения. Да.
Ну, в этом плане только вот я хотел и зафиксировать, возможно ли вот эта реформа по следам?
Необходима реформа очень серьезная. И она в первую очередь должна касаться командного состава, не только вот устройства армии. Вот. Генералы наши должны стать другими, умными, одаренными. Ну, то есть там должна быть не отрицательная селекция, кто себя тише ведет на совещании, втянув голову в это самое, в плечи, да, чтобы такое командование, а наоборот, человек, который имеет собственное мнение, свое собственное, так сказать, представление о своей части, о том, как он там может применить веренные ему материальные средства и так далее. Вот. Эта часть вот предполагает в том числе, что военные должны иметь возможность быстро подать в отставку и в этом же качестве, применяя свои знания, полученные во время службы, составить другую карьеру.
То есть стать аналитиками, которые будут обеспечивать методологической и теоретической базой, соответственно,
да, но давай, не просто, а давайте перечислим то, что применяется обычно в странах Европы, да, или в США, да, там всевозможные комиссии Конгресса, там, парламента военные, да, в которых обязательно должны быть свои эксперты, настоящие, не какие-нибудь там вроде... А то вы сказали, что я эксперт, а те, которые в армии служили, правда, и имеют большой опыт войсковождения. Это должны быть, без сомнения, специальные think tanks, то есть большие исследовательские научно-политические группы, научно-политические институты. У нас таких сейчас практически в том виде, в котором вот необходимо, их нет. Которые с высокой очень зарплатой адекватно оценивают вот, талантливого генерала, который уже в гражданской форме к ним пришел. И он может иметь совершенно другое мнение о предстоящих военных событиях, если вот мы вводим войска куда-то там, да, или отбиваемся от кого-то, по сравнению с тем мнением, которое сложилось в Генеральном штабе и в Министерстве обороны. То есть альтернативное мнение. И множественность альтернативных мнений не является гарантией от ошибок. Я вам сразу скажу, что Танкинская резолюция. И вот войск во Вьетнам был проведен в полном соответствии с демократической процедурой. Они обкашляли эту возможность везде, и в профессиональном сообществе, и на уровне всевозможных комиссий в Конгрессе, и так далее. И отставные военные свое слово сказали. Была совершена стратегическая ошибка. Не надо было во Вьетнам заходить. Они потом сами это признали. Вот в мемуарах Макнамары «In Retrospect» я очень советую почитать. Потрясающе совершенно. Там честно и смело говорится. Вся система не сработала. И тем не менее, несмотря на вот такие вот ошибки серьезные, которые допускает такая система, все-таки вероятность ошибок крупных меньше, потому что создается большое поле дискуссии, и в нем может все-таки зародиться альтернативное мнение, которое правильное, которое более верно видит будущее. И предсказание – это самый тяжелый вид человеческой деятельности. Мы с вами еще живем, а уже надо отвечать за те слова, которые мы с вами сказали 20 минут назад.
Вот так. Все так, по факту тут не поспоришь. Да. А если мы будем говорить о том, как будут пользоваться информацией, то налажена ли у нас какая-то обратная связь между, не знаю, ведомствами, которые принимают решениями, теми финк-тенками, которые уже существуют? То есть Министерство обороны, администрация президента, Генштаб?
Абсолютно. Нет, абсолютно нет.
Нет.
Мы с вами были свидетелями принятия решения, вот это знаменитое заседание Совета Безопасности, накануне, помните, да, речи там все, кто выходил, кто что говорил, как Путин, как президент и верховный главнокомандующий, благосклонно принимал эти мнения, которые, очевидно, совершенно были заранее согласованы, да, за исключением одного мнения, это этого несчастного...
Нарышкина?
Человека, да,
Нарышкина. Глава СВР, напомню.
Да, который кто-то, видимо, решил самостоятельное что-то сказать такое, но у него не очень получилось. Совершенно очевидно, что ничего этого нет. То есть независимость мышления, она воспитывается множественными независимыми источниками. А если у вас источников много, но все они зависимые от одного человека, то, естественно, сказать, они родят то же самое мнение. Абсолютно. А то, что взгляд на ближайшие 3-4 месяца вооруженной борьбы на Украине накануне ввода войск туда был совершенно неадекватный, абсолютно неадекватный у командования. Это точно. Абсолютно. Я так думаю, командование, может быть, просто выполняло приказ, как делать. Ну, у него было, что называется, генеральная, так сказать, вот, линия, вот что надо сделать, и она просто конкретизировала эту генеральную линию. Но само командование вооруженных сил, судя по всему, свое личное мнение не высказывала. А мы вот знаем, я как востоковец знаю, что даже накануне ввода войск в Афганистан все-таки запрашивали мнение востоковедов, и в записке Евгения Примакова, как востоковеда, было выражено альтернативное мнение, которое заключалось в том, что ни в коем случае. Да? Вот, по крайней мере, хоть что-то было в Советском Союзе, кроме того, там было коллективное руководство, и необходимо было добиться голосования среди равноправных членов управления, то есть политбюро, все эти члены, так же, как сейчас вот в китайском политбюро, в Китае, это люди равноправные с вами.
Но все равно генеральный секретарь-то один.
Генеральный секретарь один, и тем не менее, при голосовании важнейших таких сущностных вопросов, эти люди... голоса неравно раскладываются. Неравно. То же самое касается до уровня там, больших городских партийных организаций в Китае и так далее. То есть это, конечно, коммунистическая диктатура. И все-таки в нее был заложен опыт сталинизма и его преодоление, которое было при Хрущеве. Когда Хрущев вот ввел в эту систему коллективного руководства. И когда его снимали, он на пленуме что сказал в 1964 году? Мое главное достижение в том, что вы сейчас меня снимаете голосованием, а не расстреливаете. Вот. Вот примерно так. То есть даже у коммунистов было, в общем-то, больше точек сопротивления вероятного, да, в осуществлении важнейшего внешнеполитического действия, чем в современной России, которая, в общем, по большому счету, от одного человека зависит.
А если вы говорите о таких международных мероприятиях, как, например, Мюнхенская конференция, как она занимается тем самым оформлением коллективной безопасности той же Европы?
Ну, там очень своеобразные сейчас протекают процессы, они стали вот результатом вооруженной борьбы на Украине. Тут я скажу вещь, которая многим очень не понравится, но я исхожу из житейского опыта, бытового, буквально в смысле слова, который, мне кажется, вполне может распространить и на государство, и на союзы государств. Понимаете? Когда накануне вот осенью 21 года шли эти бесконечные маневры российской армии вокруг Украины, шли переговоры, где правительство Путина требовало от своих контрагентов, в первую очередь от Соединенных Штатов, развернуть все назад, чтобы Украину не принимали в НАТО. Украина должна была побожиться, поклясться, что она в НАТО никогда не войдет, тем более, что у нее был статус нейтрального государства, заложенный в Декларации о независимости. Вот в Декларации о независимости Украины там прямо было записано: Украина нейтральное государство.
По-моему, Декларация о суверенитете, но я могу путать.
Нет, да, ну, не важно, Декларация о суверенитете. Ну, в общем, базовый такой документ там был написан: Украина нейтральное государство. Вот Путин на этом настаивал и пугал войсками. Войска ходили вокруг, а иначе, вот вы сейчас увидите, что будет, значит, тогда американцы не поддались, значит, на эти демонстрации военные, но и украинцы тоже не продемонстрировали желание, так сказать, идти навстречу, там, так далее. В результате Путин осуществил задуманное. И получилась такая штука, что украинское руководство, весь истеблишмент Украины, начиная вот это все, они твердо знали, надеялись на помощь свободного мира, Европы, Соединенных Штатов, что им не дадут пропасть, что будет полный, что как вот у сербов во время Второй мировой войны был лозунг: нас вместе с русскими 200 миллионов. Помните, да? Мы все смеялись. А вот примерно так. Нас, украинцев, вместе с Западом, да мы сила неподъемная, никакая Россия не устоит. И вдруг выяснилось, что оказывается внутри самого мощного своего союзника Соединенных Штатов могут развиться какие-то политические процессы, демократы против республиканцев, там Трамп, я имею в виду, да, и его, которые вдруг заблокируют так необходимый всем вот этот транш очередной 60 миллиардов долларов на покупку вооружения и финансирование, значит, украинской экономики. Это, ну, шок, не шок, я не знаю, как это назвать, но получилось, что все государство полностью, всю экономику, весь народ изначально сразу заложили на добрую волю чужого человека, другого, в честном намерении биться вместе, и что этот человек не даст тебе пропасть, он как бы рекомендован тебе спущен судьбой. Вот. Тут я могу только сказать, что я бы сам на такое никогда не решился. То есть сказали бы мне: вот у тебя есть квартира, машина, там, не знаю, дом в деревне, вот отдай все вот этому банку. Хорошие люди. Может, хорошие. Черт его знает, принято класть яйца в разные корзины. Понимаете? А тут все на одного. И действительно, сейчас, если что-то случится не так, больше не к кому обращаться. Один источник изначального выбора вот этой ситуации.
А, не, ну подождите, я уточню. Вот по сути, источника ведь два. Есть Европа, есть Германия и Франция, которые на себе тянут, там, не знаю, Дания, которая всю артиллерию поставила, а есть Соединенные Штаты, которые уже, по сути, самоустранились. И изначально-то их два было источника.
Да, да, да. Но источником единым я назвал Запад. Угу. Вообще, единый Запад. Вот. Сейчас
там единства внутри как будто нет теперь.
Вот. Зашел раскол, которого не ждали, понимаете? Его не ждали, этого раскола. И Это новая политическая ситуация, она не военная, но она военно-политическая. Военные тоже обязаны были думать о том, что может возникнуть и вот такое тоже. В результате сейчас очень большие, очень тревожные очень голоса раздавались на этой Мюнхенской конференции, и Европа реанимирует старую идею, которая при подписании Маастрихтского соглашения в 1992 году была заложена отцами-основателями Евросоюза. Вот я говорю, Миттеран, Коль, там, ну это титаны были, действительно, от того времени совсем. Я читал тут их биографии, когда готовился к эфиру. Это, конечно, люди не чета нынешним руководителям Европейского Союза, прямо скажу.
Богатыри не мы.
Да, 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 да. И вот тогда они задумали военную инфраструктуру, которая должна повязать Европейский Союз, вот эти небольшие страны относительно, в единый такой конгломерат, заинтересованные. Это, конечно, общая спутниковая система навигации. Это сейчас уже развивается в виде общей системы квантового шифрования. Это система, и она развивалась самую популярную в мире, систему получения данных дистанционного зондирования Земли, тогда еще с космосом связано, да, вот, и единую необходимо развивать, конечно, систему стандартов военных, и она уже начала развиваться тогда при них. Вот это все, по идее, должно было создать ситуацию, когда каждому выгодно вместе иметь общую армию. Европейская армия не состоялась. Вот...
А может быть, просто потому, извините, я просто на дурака вопрос. Просто потому, что есть НАТО. Зачем дублировать уже готовый институт?
Да. Но зачем же тогда они ее планировали? Понимаете? Вот они понимали, что черт его знает, могут политические процессы так развернуться, что только ты сам себе поможешь, а никто другой. Европейская армия не состоялась. Состоялись такие уникальные институты, как Евро общий, Центробанк Европейского Союза, много что еще. Но вот армии нет. И нет единого министерства иностранных дел. То есть, по сути дела, это все-таки конгломерат различных МИДов, каждый из которых имеет свое личное мнение. А вот МИД Эстонии, это абсолютно по своим функциям более важный этот самый орган, чем Европейские комиссии. По полномочиям, я имею в виду. Хотя Эстония очень небольшой государство. Вот. И сейчас вот европейцы в каждом выступлении об этом говорили, что, наверное, надо иметь свои вооруженные силы, адекватные нашей экономической мощи и нашему людскому потенциалу. А людской потенциал в Евросоюзе 520 миллионов человек. Это просто мощнейший, да? Америка с ними не сравнится. Да? Экономический потенциал грандиозный. Вот. Да, такое при доброй воле такой союз может породить очень сильные вооруженные силы, самые современные. А ВПК Европы все-таки не умер. Он все-таки составляет конкуренцию Соединенным Штатам и производит оружие, пожалуй, что и не хуже, чем Соединенные Штаты. Это все предполагает, что в будущем эти две части земного шара могут оказаться в условиях конкуренции.
То есть США не заинтересованы максимально в создании единой европейской армии.
Да, да, потому что самостоятельность... Знаете, вот когда вы получили единое управление, как министр обороны Шойгу, ему хочется, чтобы генералы молчали и в рот ему смотрели, и никто не спрашивал неудобных вопросов. Вот американцы тоже не очень хотят, чтобы появился такой мощный военный, так сказать, конгломерат рядом, который скажет, а мы тоже свое мнение имеем, оно другое, оно не такое. Вот сейчас это все порождено, конечно, вот этим вооруженным конфликтом на Украине абсолютно. И новой политической ситуацией внутри Соединенных Штатов.
Как из этого будут выходить упомянутые страны, мы, к сожалению, можем только загадывать. И, как вы сегодня верно заметили, прогноз – дело неблагодарное. И мы должны отвечать даже за те слова, которые упоминали, которые говорили 20 минут назад. Но, тем не менее, время нашего эфира пробежало незаметно. Валерий Ширяев, гость особого мнения, военный обозреватель «Новой газеты». Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. И спасибо всем тем, кто смотрел и слушал нашу трансляцию. Всячески призываю поддержать вас, нас всех лайком. Лайк – это топливо эфира. И берегите себя и до новых встреч. Всего самого доброго.
Я хотел бы извиниться перед зрителями, если я что-то не рассказал то, чего они ждали. все, обо всем не скажешь.
Вопросов было много, но мы постарались ответить на самые интересные. Еще раз спасибо большое. Всего доброго.
Да, всего доброго.